Радіо Медуза.
Журналист Дмитрий Колезев с ноября 2023 года отслеживает аудиторию российских общественно-политических медиа, независимых журналистов, активистов и блогеров, которые ведут каналы на YouTube. Эти данные он публикует в проекте YouScore. У Колезева есть и собственный YouTube-канал, где он комментирует новости и берет интервью. Спецкор «Медузы» Маргарита Лютова расспросила журналиста о том, сказалось ли уже замедление YouTube на просмотрах, как теперь будут зарабатывать авторы каналов и что будет с российским YouTube, если властям все же удастся закрыть доступ к нему для аудитории внутри России. Ссылка на текст интервью в описании эпизода. Это «Радио Медуза». Все главные материалы нашего издания в звуке. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить обновления. Мы есть на всех основных платформах, в том числе на YouTube, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. О том, как нас поддержать, читайте в описании эпизода.
Я посмотрела, что вы писали у вас в Телеграм-канале. Как я понимаю, поправьте, если неверно, по данным вашего проекта YouScore, в последние вот две недели просмотры российских общественно-политических каналов выросли, да, несмотря на замедление YouTube. С одной стороны, понятно, были новостные поводы, обмен политзаключенных, потом наступление ВСУ в Курской области. А вы видите какие-то другие факторы? Может быть, этот прирост, не знаю, он за счет аудитории за пределами Российской Федерации? И вообще, как вы смотрите на то, почему так происходит?
Я думаю, что пока что интерес к информационным поводам, которые есть, ну, в первую очередь, события в Курской области, он перекрывает эффект от торможения YouTube. То есть, наверное, гипотетически я предполагаю, что все равно торможение YouTube должно привести к какому-то сокращению просмотров. Люди там сталкиваются с тем, что YouTube не загружается или загружается медленно, кто-то из них смотрит меньше по этой причине. Ну, наверняка так должно быть, на это и расчет. Но пока, вот с момента объявления о торможении, когда Хинштейн это заявил там 25-го, по-моему, июля еще, да? Вот, мы видим только рост каждую неделю. Это еще даже было до Курской области. То есть там сначала был какой-то небольшой рост на процент каждую неделю. Вот, а за последнюю неделю примерно на 30% сумма всех просмотров выросла. Это достаточно много. Но я это связываю с тем, что в первую очередь все-таки, что действительно очень сильные информационные поводы. Большое количество людей снова бросилось читать новости про войну, смотреть новости про войну, смотреть стримы, смотреть эфиры. Я по своему каналу вижу тоже, что интерес к этому большой, просмотров достаточно много, поэтому, видимо, пока этот фактор действует сильнее. Я не могу судить по другим каналам, а сужу по своему. Я у себя не вижу каких-то значительных изменений по географии аудитории, чтобы сказать, что, например, пришло очень много людей там из каких-то других стран. Вот я, еще, чтобы не соврать, посмотрю за последнюю неделю, что у меня по географии получается. Россия 60%, Украина 6,5%, Казахстан 3,5%, Германия 2,7%, Беларусь 2,6%. Россия чуть меньше стала, чем была раньше, потому что если посмотреть, например, в среднем за последний год, то Россия будет 72%, вот, а за последнюю неделю 60%. То есть какое-то снижение просмотров из России, видимо, есть. Наверное, это чуть-чуть восполнилось Украиной, которая там активно смотрит про Курскую область. Но пока это снижение такое не суперкритическое.
Я смотрю, вы обычно приводите динамику в сравнении с предыдущей неделей, а вот если сравнить там нынешние показатели, ну, понятно, что они выше из-за новостных поводов, но какое-то среднее, да, если их сравнивать с уровнями начала этого года, не знаю, тех же периодов прошлого года, то есть долгосрочный тренд – это скорее рост аудитории или стагнация, или какие-то пики, потом спады, как это выглядит?
Мы не можем сравнить с предыдущим периодом прошлого года. Это было бы лучше всего сделать, потому что наша система построена таким образом, что она начала обсчитывать как бы с момента запуска. То есть мы эти каналы мониторим с момента запуска, а это случилось в ноябре прошлого года. Вот с ноября прошлого года мы видим статистику, а до этого не видим. Вот, поэтому сложно сравнивать с... Ну, то есть невозможно для нас сравнить с августом прошлого года. Тут, конечно, очень сильно сказывается лето, потому что вот где-то... Наверное, с мая стало меньше и меньше просмотров. То есть, ну, мне кажется, что это такая традиционная для лета штука. В целом, такой тренд, ну вот по моим воспоминаниям, он такой достаточно волнообразный. Ага. То есть он больше, он зависит там от сезона, он очень зависит от каких-то новостей. Случается теракт в Крокусе, сразу рост просмотров у всех, а в следующем месяце ничего не случается, и люди как бы продолжают смотреть YouTube, но скорее они смотрят какие-то развлекательные каналы, там видео, какое-нибудь обучение, мультики, угу. там еще что-то, и меньше смотрят новости. Поэтому это очень зависит от сезона, это очень зависит от поводов, а в целом как трудно мне сказать, какой тренд был восходящий или нисходящий. Угу. Но аудитория не сокращалась. То есть, по моим впечатлениям, как бы во время пиков вот этих вот, связанных с какими-то важными поводами, она оставалась достаточно большой.
Угу. Много говорится и в каких-то досужих разговорах, и, например, в исследованиях социологических, которые на фокус-группах делаются на россиянах, о какой-то усталости от новостей, выгорании в новостном потреблении. Как я понимаю, в цифрах аудитории это не видно, а вы вообще что про это думаете? Насколько это серьезный фактор? Не знаю, вы как сам ютубер что-то такое наблюдаете?
Уставание от новостей, особенно от военных новостей, безусловно, происходит. И это видно, например, по просмотрам тех людей, которые специализируются на военных новостях, например, Майкла Наки. У него там в 22-м, наверное, 23-м году ролики собирали ближе к миллиону просмотров, а потом стали собирать ближе там к полумиллиону. То есть у Максима Каца, насколько я помню, тоже цифры просмотров снизились. Средний на каждый ролик. То есть у него тоже, если раньше как бы стабильно был миллион или даже больше, то потом это упало до сотен тысяч. То есть да, как бы какой-то эффект уставания от новостей, он, ну, на мой взгляд, есть, он очевиден. Мы это наблюдаем как бы и по просмотрам, и по себе самим знаем, что, в общем, достаточно сложно все время оставаться в состоянии какого-то стресса, как бы связанного с новостями, да, и все время как-то их очень остро воспринимать, там, следить за ними. Поэтому такое есть. Но во время каких-то, опять же, громких событий, когда что-то происходит, все равно у людей снова включается режим потребления новостей, и большие просмотры возвращаются.
Есть ощущение, опять же, может быть, вы с этим не согласитесь, что и независимые журналисты, и медиа, и политические активисты сделали в последние 2 года, да, с начала полномасштабной войны, ставку на YouTube именно. Можно ли сейчас как-то промежуточно оценить, насколько эта ставка была, ну, оправдана?
Я думаю, что она была оправдана. То есть мне кажется, что это не то, чтобы была осознанная ставка, что люди выбирали между там чем-то и чем-то и YouTube'ом, или такие подумали, все взвесили, решили, что YouTube. Просто YouTube – это платформа, на которой самая большая аудитория и самый лучший рекомендательный алгоритм, который позволяет достаточно быстро набирать аудиторию без рекламных бюджетов, без какого-то дополнительного промо, да, то есть просто контентом. Поэтому работать там чрезвычайно эффективно. И так как YouTube оставался одной из немногих незаблокированных иностранных платформ, а там была большая аудитория, б, и там есть чудо-алгоритм, который помогает этой аудитории достигать, в, то как бы, ну, альтернативы просто нет. Есть Telegram еще, да, но там нет рекомендательного механизма, и поэтому там достаточно сложно собирать новую аудиторию, но плюс ты ограничен все равно форматом текста, а люди в наше время охотнее потребляют видео. Аудитория уже перешла на формат видео в целом, мне кажется. Поэтому как бы YouTube был, по-моему, единственно возможным выбором. Действительно, в него было вложено достаточно много ресурсов, сил, и ставка на него была сделана. Я думаю, что она в любом случае оправдалась, потому что как минимум с 24 февраля 2022 года у российских медиа, несмотря на блокировки сайтов и на разные ограничения, оставался контакт с большой российской аудиторией и остается пока что до сих пор. Мы не знаем, к чему придет ситуация там, через несколько недель или месяцев, насколько будут успешными эти блокировки. Но я думаю, то, что мы 2,5 года или почти 3 года могли общаться со своей аудиторией, это уже немало. То есть в этом смысле ставка на YouTube уже сработала. Насколько как бы это будет работать дальше, и не окажется ли, что, ну, вот эти ресурсы были потрачены как бы зря? Думаю, нет, уже не зря, во-первых. Во-вторых, в любом случае, даже при эффективной блокировке, какая-то часть аудитории останется, какая-то часть аудитории вероятно, уйдет за этими брендами, которым они привыкли на YouTube, на другие платформы. Mm-hmm. То есть, ну, может быть, перейдут в Telegram те же авторы, будут там что-то активнее делать, или в Instagram, или еще где-нибудь. И, например, я, когда принимал решение о том, что я буду заниматься YouTube активнее, я, конечно, думал про угрозу блокировки, которая висела с 22 года, все это понимали. Вот. Но я для себя так отвечал на этот вопрос, что я работаю не только на YouTube-канал, но еще как бы на личный медиабренд и на то, что собираю собственную аудиторию. И эта аудитория в случае блокировки, по крайней мере, ее часть, пойдет за мной на какую-то другую платформу. Mm. Вот. Mm-hmm. Поэтому все равно эта работа была не бесполезной, достаточно эффективной. И мне кажется, что как бы, спасибо YouTube, что он был и есть. Во многом он стал для российских медиа в нынешних условиях таким большим спасательным плотом, на котором мы все плыли и пока еще продолжаем плыть.
Вы говорите, что, ну, можно уйти на другие платформы. А как это может выглядеть? Это там, не знаю, видео в Телеграме, это какой-нибудь еще, не знаю, Vimeo, ну, в общем, какие-то другие способы доставки видеоконтента, или это вообще потенциальный отказ от видео, не знаю, подкасты, тексты, какие-то другие формы? Вы же наверняка тоже про это размышляли.
Я размышлял, да. С одной стороны, мне понравились слова, которые недавно написала Люба Соболь, о том, что пока авторы остаются на YouTube, там и аудитория остается, поэтому раньше времени бежать как бы с YouTube не стоит. И не стоит давать аудитории как бы понять, что можно прожить и без YouTube. Лучше как можно дольше пытаться людей удержать на YouTube своим контентом там. Но с другой стороны, конечно, я тоже думаю про то, что делать, если по какому-то плохому сценарию все пойдет. Я для себя так отвечаю, что, наверное, действительно нужно будет переставить акценты в работе. Вероятно, видео нужно будет делать меньше, а каких-то других форматов текстов или аудио больше. Я не очень верю в Vimeo как альтернативу, потому что ну, там нет такого алгоритма.
Ну, я там из вежливости уже не стала про Рутьюб, там, ВКонтакте.
Это можно было бы обсуждать, если бы не стопроцентное понимание, что там все независимые медиа будут заблокированы через секунду. Мы сейчас наблюдаем там в Телеграме какой-то небольшой скандал по поводу того, что даже Егор Холмогоров не смог загрузить свою лекцию на Рутюб, потому что он не прошел модерацию. Там, оказывается, премодерация еще есть на Рутюбе. То есть, чтобы загрузить ролик, ты должен пройти цензуру предварительную. Понятно, что там никто работать не сможет, и в ВК, и в Дзене точно так же. Все там по щелчку пальцев будет заблокировано. Поэтому тратить силы на то, чтобы там что-то делать, смысла никакого. Какие-то альтернативные видеохостинги. Ну, в общем, лучше YouTube пока что человечество ничего не смогло создать, и вряд ли что-то будет хорошо работать в России. Скорее, надежда на то, что, может быть, какие-то существующие платформы типа Телеграма, например, начнут как-то внутри себя развивать видео, учитывая вот складывающуюся ситуацию. Может быть, придумают там какой-то видеохостинг внутренний с рекомендательным алгоритмом или что-то еще. Ну, либо возвращаться в тексты и возвращаться в аудио, больше в этом ключе работать. Хотя это, конечно, какой-то, при всей моей любви и уважению к текстам и к аудио, это определенный шаг назад, потому что человечество-то движется как бы в сторону более такого тяжелого контента, и все человечество смотрит видео, а мы вернемся, значит, там, в нулевые, будем писать текстовые посты там или статьи. Статьи — это классно, но мы понимаем, что есть мировой тренд, и люди, хотим, нравится нам это или нет, они смотрят видео.
Насколько вам представляется, не знаю, по каким-то, по комментариям, по обсуждениям, что вот есть какой-то пузырь постоянной аудитории российского YouTube, и вот в этот пузырь не попадают люди, условно говоря, не придерживающиеся автоматически тех же позиций, на которых большинство общественно-политических каналов сейчас стоит. Да, то есть это не те люди, которые зашли посмотреть развлекательный контент, и алгоритмы YouTube почему-то им подкинули что-нибудь про, не знаю, новости войны, новости про репрессии и так далее. А это вот те же самые лояльные зрители, вот они сидят и смотрят все, что они привыкли смотреть, а хочется, наверное, достигать более широкий круг. Насколько это сейчас получается, да, к вопросу о том, насколько оправдан наставка на YouTube, и не ставит ли под угрозу эту идею расширения аудитории на тех, кто изначально не смотрит, не подписчик, да, каких-то определенных каналов, не получается ли риск, да, из замедления YouTube переход на другие платформы в том, что ну, перейдет лояльная аудитория, да, и она таким образом останется суженной.
Да, это, конечно, такой риск есть, он очень большой. Одно из преимуществ YouTube – то, что там по сей день независимые каналы, оппозиционные каналы, даже очень популярные, продолжают набирать аудиторию. То есть они все еще не достигли своего потенциала. И там продолжают расти маленькие каналы. Там все еще люди запускают каналы и набирают аудиторию. В общем, все это работает. И, конечно, одно из главных преимуществ – то, что там, по крайней мере, потенциально есть аудитория любых политических взглядов. Там есть люди, которые смотрят видео про что угодно, как поменять какие-нибудь там детали в своем автомобиле, или как качать ребенка, или как там готовить какой-то суп. Вот. И эти люди могут придерживаться разных политических взглядов, но они есть на YouTube, потому что там дофига разного контента. Соответственно, мы со своим контентом, который... Ну, во-первых, является независимой журналистикой, или, может быть, какие-то ценности определенные несут. Мы до этих людей потенциально можем достучаться. Судя по комментариям, которые есть под роликами, такое нередко происходит. То есть там часто бывают люди, которые явно не согласны, ну, например, с тем, что война России против Украины – это зло, это плохо. Да? У них придерживаются какой-то точки зрения, они начинают спорить, и это уже хорошо, потому что есть все равно какая-то коммуникация с ними, и тут они поспорили, там поспорили, может быть, там, посмотрев 3-4 ролика, кто-то из них, ну, если не будет переубежден, то как-то скорректирует свою позицию, еще о чем-то задумается и так далее. По крайней мере, у людей есть доступ к альтернативной точке зрения, помимо российской пропаганды. Вот. Мне кажется, это замечательно. Самое главное, как бы, риск и самый главный, я думаю, расчет российских властей, то, что они замедлением пытаются с YouTube увести не нашу аудиторию постоянную, которая, скорее всего, включит VPN, продолжит нас смотреть всеми правдами, неправдами и так далее. Они пытаются увести с YouTube вот этих вот людей, которые, ну, как бы, назовем их обывателями, да, то есть которые там не очень погружены в политику, но иногда могут посмотреть какие-то политические ролики. И вот если эти люди уйдут, то экосистема YouTube, она... ужмется просто в разы, наверное, раз в 10. Вот, потому что по данным, которые приводит Медиаскоп, я не знаю, насколько они корректные, но тем не менее, они утверждают, что политический контент на YouTube смотрит 5%, точнее, ищет 5%, у них данные по поиску. Вот. Угу. Ну, пускай даже 10%. Ну, я думаю, что действительно примерно так. Но если останутся эти 10%, а остальные 90% уйдут, то все равно экосистема YouTube, она, русского YouTube, имею в виду, она сломается. Вот, потому что на одном политическом контенте это все ехать не может. Даже те же люди, которым нравится политический контент, они все равно не только его смотрят на YouTube, они смотрят его и еще что-нибудь. А если этого еще чего-нибудь не будет, потому что нет другой аудитории, то им, скорее всего, постепенно политический контент тоже будет, ну, как бы они будут его меньше смотреть. То есть мы будем бороться за очень сильно сокращающуюся аудиторию, а не получать новую аудиторию. В общем, в этом смысле это пессимистичная картина. И, конечно, надо будет бороться до последнего и надеяться на то, что люди скорее будут ставить себе VPN, даже не политизированные люди, да, чтобы продолжать смотреть там полезные или интересные ролики через VPN. И таким образом широкая аудитория будет сохраняться. Но в целом, ну, конечно, я как автор встревожен тем, что может происходить.
А вот из любопытства, я не знаю, вы или ваши коллеги как-то пытались взаимодействовать с самим YouTube, ну, в смысле, с менеджментом, как-то обсуждать вот эту проблему замедления, проблему вообще важности российского общественно-политического YouTube для свободы и демократии в России? И они вообще могут что-то здесь предпринять?
Такие попытки предпринимались в последние 2,5 года точно. То есть я знаю про несколько инициатив, когда люди... Наши коллеги с вами там в разном статусе писали какие-то письма в Google, даже я, кажется, подписывал какое-то коллективное письмо среди прочих, формировали какие-то группы инициативные для того, чтобы взаимодействовать с Гуглом, пытались донести до европейских и американских законодателей и разных policy-мейкеров информацию о том, как YouTube важен и как нужно объяснять Гуглу, что если вдруг вас начнут блокировать в России, то вы, пожалуйста, сопротивляйтесь. Вот. Ну, примерно такая была мысль, потому что, как бы, что еще можно донести до YouTube. Какой-то заметной обратной реакции, насколько я знаю, не было. То есть, чтобы там в YouTube подмигнули и сказали, да, мы знаем, держитесь, значит, мы будем бороться до последнего, такого, насколько я знаю, нет. И вообще какой-то вот коммуникации не произошло. Если я правильно помню, если мне не изменяет память, то в том числе этот вопрос поднимал Дмитрий Муратов, который в прошлом году... Было мероприятие в Европарламенте, где российская оппозиция встречалась, и там Муратов выступал, его было видеообращение записано. И в том числе один из тезисов в этом его видеообращении касался того, что, как бы, ну, типа, инженеры должны бороться против диктатуры. Вот, это было обращение, как бы, к айтишникам, и в том числе к крупным корпорациям, о том, что вы должны, как бы, ну, понимать, что у вас есть большая ответственность по борьбе с диктатурой, потому что с вашей помощью удается бороться с цензурой. Ну, тоже, была ли какая-то реакция на это, я не знаю. Мне кажется, что особо никакой.
А вы бы сами хотели бы, чтобы такая реакция была, или это вообще бесполезно ждать? Ну, в смысле, это большая глобальная корпорация, для которой российский рынок, ну, нечто очень малозначимое.
Да более и... того, российского рынка для них сейчас вообще не существует.
Да,
потому,
да,
потому что
говоря.
Мы знаем, что компания обанкрочена в России, на нее навешаны долги, они вывезли сотрудников, YouTube не монетизируется в России, они угу. тратят деньги при этом на трафик, то есть ну, на поддержание всей своей системы, и ничего не зарабатывают. Они на России теряют деньги сегодня уже достаточно долго. И спасибо огромное YouTube, что они при этом что-то еще продолжали как-то работать и поддерживать то, что они делают в России дистанционно. Вот. Честно, я не знаю, что бы они могли сделать.
Угу.
Вот. Пригрозить публично российским властям, что мы там отключим вам Android, у вас все телевизоры, и андроиды перестанут работать, если вы выключите YouTube. Ну, может быть, я не знаю. Но, наверное, мне бы хотелось, так как я подписывал эти письма, в том числе обращался к ним, конечно, было бы здорово, если бы какая-то коммуникация происходила и какая-то реакция бы была. Диалог любой лучше, чем отсутствие диалога. Может быть, вместе бы удавалось какие-то разрабатывать меры сейчас и способы противодействия этому торможению. Может быть, YouTube давал бы какие-то подсказки нам о том, как лучше с этим бороться, там, не знаю, как те же VPN более эффективно использовать и так далее. Но этого, насколько мне известно, нет. Поэтому как-то все, в общем, пытаются самостоятельно решать эти проблемы.
Про монетизацию, раз уж мы ее коснулись, и, конечно, хотела про это спросить, ну и вообще в целом про деньги. То есть понятно, что если у большинства российских общественно-политических YouTube-каналов большая часть аудитории из России, российские зрители не монетизируются, рекламные интеграции затруднены из-за всех этих репрессивных законов для иностранных агентов, так называемых, нежелательных организаций и так далее. А что остается? Остаются какие-то гранты, их, наверное, все меньше. В общем, как вообще, на ваш взгляд, выглядит картина с финансированием, и каковы основные сейчас и перспективные, на ваш взгляд, источники финансирования в русскоязычном общественно-политическом YouTube?
Финансирование на YouTube, на самом деле, с ним все не так плохо. То есть до какого-то, до последнего времени, и даже сейчас уже, довольно много каналов, насколько я понимаю, выживали своими силами без внешнего финансирования, я имею в виду без грантов.
Mm-hmm.
Какие-то, конечно, используют гранты, особенно какие-то большие медиа, где, там, большие студии, куча сотрудников. Ну, это просто не выжить своими силами при нынешней экономике YouTube. Но какие-то небольшие каналы, возьмем того же Майкла Наки, да, у которого, насколько я знаю, по-моему, 3 человека работает, при этом он по количеству просмотров сопоставим с там, дождем иногда бывает. Ну, поменьше, но тем не менее. Одного порядка цифры.
Mm-hmm.
Вот. А расходы на производство очень небольшие. То есть такие каналы, конечно, могут сами себя обеспечивать и даже неплохо зарабатывать для своих владельцев и сотрудников. Источники монетизации. Первое – это монетизация самого YouTube, которая сохраняется для иностранных зрителей. Так как процентов 30, 40, 25 в разные месяцы иностранных зрителей, то все равно они приносят какие-то деньги. Например, мой канал, ну там грубо около 7-10 миллионов просмотров в месяц суммарно у всех роликов. Примерная монетизация 2500 евро, что-то около того. Ну вот как бы для понимания масштабов. Плюс к этому деньги донатеров, потому что практически все каналы собирают донаты, и у многих популярных каналов есть комьюнити постоянных зрителей, которые через Patreon или через Boosty или там другими способами по 5, 10, 15, 20, там, 50 долларов отправляют каждый месяц, и таким образом формируется какая-то сумма. И рекламные интеграции, которые, да, действительно, закон об иноагентах их очень сильно срезал, но сейчас кое-какие рекламодатели вернулись, и они снова есть. В основном это компании, которые не связаны с Россией, это иностранная недвижимость, всякие компании по легализации за рубежом, то есть те, кто бизнес в России не ведет, не боятся каких-то штрафов со стороны российских властей, и они продолжают размещаться. То есть, в принципе, даже сейчас экономика сходится. Вот. Плюс, ну, кто может какие-то гранты получить, наверное, получает какие-то гранты. Вот. Но в целом одно из преимуществ YouTube в том, что действительно здесь можно по-прежнему было зарабатывать себе на жизнь.
Ну да, получается, экономика будет так или иначе лучше сходиться, как это ни странно, хотя не странно, но, в общем, может показаться, что это парадоксально, у тех, кто поменьше, а не у тех, кто тратит очень много ресурсов. на редакции.
Это правда, да, да. То есть преимущество YouTube, ну или такая фишка YouTube в том, что, в принципе, здесь людям не нужно очень дорогое производство, и они даже любят какую-то такую кустарность, крафтовость, ламповость. Вот, то есть когда человек сидит там у себя на кухне с ноутбуком и рассказывает им какие-то важные новости, для них это часто бывает как-то интереснее, и они больше на это отзываются, чем когда видят большую студию, там, профессиональный свет и все такое. Вот. Поэтому прямой зависимости стоимости контента и количества просмотров на самом деле нет. Есть такие каналы, сатирические, назовем их так, типа «Обманутый россиянин», «Антон Хардин», «Шарф», где производство вообще копеечное. То есть там контент построен на том, что показывают какие-то новости, и в маленьком кошки в углу, автор ехидно их как-нибудь комментирует. Миллионы просмотров тоже могут соперничать с самыми крупными новостными каналами, с дорогим производством. Подозреваю, что производство контента там стоит, типа, не знаю, $1000 в месяц или две. Вот. А заработки достаточно большие даже на монетизации. Поэтому YouTube в этом смысле вот такая парадоксальная платформа.
И в этом смысле получается, что в силу отрезанности монетизации от российской аудитории, замедление YouTube в России, оно с точки зрения монетизации и финансирования не самый страшный фактор, или нет? Или это потенциальная угроза, не знаю, сокращения грантов? Вот у вас российская аудитория будет меньше, мы вам дадим меньше денег.
По идее, ну, вроде как непосредственно на монетизацию YouTube это должно меньше влиять, потому что российские зрители, их становится меньше, но они и так не монетизируются. Какие-то из них даже включают VPN, и вроде как им начинает показываться иностранная реклама, и они даже начинают приносить какие-то дополнительные деньги. Поэтому некоторые ютуберы считают, что мы сейчас даже больше заработаем, потому что нас будет больше через VPN смотреть. Но надо учитывать, как работает алгоритм YouTube, и надо смотреть на более длинные дистанции, потому что я думаю, что если, вот, например, мой канал, скажем, он потерял, допустим, процентов там 10, 15, 20 своей аудитории из России. Возможно, алгоритм YouTube, посмотрев на это, он увидит, что меня стали меньше смотреть и начнет меньше мои ролики рекомендовать и другим зрителям тоже, не только в России. Вот. И, возможно, просмотры в целом упадут, и все равно заработок получится меньше. То есть тут очень трудно предсказать, потому что алгоритм YouTube довольно сложная штука, и судя по разной экспертизе, которая там возникает, и по разным интервью представителей самого YouTube, они сами в YouTube не до конца понимают, как сработает алгоритм в той или иной ситуации. И предсказать это практически невозможно. Вот. Потом, значит, есть донатеры, которые, ну, как бы поддерживают авторов, потому что те им нравятся, но, наверное, отчасти это мотивация еще и то, что эти авторы обращаются к широкой российской аудитории, что-то до этой аудитории доносят. Если эта аудитория сокращается, то у каких-то донатеров может быть меньше мотивации донатить. И точно так же у доноров организаций, которые дают гранты, да, действительно, если они увидят, что аудитория сокращается, они тоже, возможно, скажут, что нам это менее интересно. Но тут, мне кажется, немножко по-другому устроено, потому что, насколько я понимаю вот эту донорскую систему, там довольно длинными циклами все работает, то есть там выделены какие-то бюджеты на многолетние, там, или, ну, хотя бы на год-два, там, или сколько-то вперед, и нет ведь выбора, кому отдать эти деньги. То есть люди, которые работают на YouTube, потеряют аудиторию, но эту аудиторию не приобретет кто-то другой. То есть не будет такого, что «ага, а теперь много слушают подкасты, поэтому давайте дадим деньги подкастерам». Но пока такого нет. То есть я думаю, что все равно YouTube-каналы, которые получают гранты, они будут, наверное, дальше по инерции какое-то грантовое финансирование получать, по крайней мере, до того момента, пока не появится какой-то альтернативы.
Ну, тут разве что, знаете, нет выбора, это если предполагать, что есть какая-то сумма финансирования, ну, грубо говоря, отведенная российской тематике. Но можно себе представить ситуацию, в которой, ну, давайте, ну, не знаю, независимые медиа в изгнании Ирана,
Афганистана,
да, и так далее.
Такое может быть, да, такое может быть, и, ну, это, наверное, угрозы для независимых российских медиа, которые стоит иметь в виду. И так, насколько мне известно, в последние там пару лет только и разговоров о том, что донорская поддержка будет сокращаться, и это может сильно сказаться на российских независимых медиа, и торможение или блокировка YouTube могут этот процесс ускорить и усугубить. Это проблема.
Про контент. Понятно, что мы здесь неизбежно будем обобщать, потому что сложно сказать какой-то вот вообще контент российских общественно-политических YouTube-каналов. Но вот насколько мы можем себе позволить такие обобщения, там, не знаю, по лидерам. Нет ли у вас ощущения, что в погоне за аудиторией очень многие авторы YouTube-каналов, ну, скажем так, жертвуют качеством анализа. Да, предпочитают какие-то, ну, кликбейт, говоря совсем просто, не знаю, экспертов, которые говорят не взвешенно, а пострашнее или поярче, какие-то кричащие заголовки и так далее. И есть у вас такое ощущение, и если да, считаете ли вы это проблемой или это какая-то органичная штука для того, как работает YouTube?
Такое есть, безусловно. Но я бы не сказал, что это какая-то специфическая проблема YouTube. Наверное, это проблема любого медиарынка. То есть, когда есть какая-то конкурентная среда, где люди конкурируют за зрителя, и зрителю легко выбирать между самыми разнообразными каналами, конечно, начинается там и гонка кричащих обложек, и гонка кричащих заголовков, и гонка наиболее драматичных экспертов, которые могут там пообещать, что Путин в морозильнике или что-нибудь такое. Вот, конечно, это есть, и с точки зрения журналистики это проблема. И аудитория часто на это жалуется, говорит, что там надоел кликбейт, и что она хотела бы чего-то более взвешенного. Но тут YouTube довольно честная штука в этом смысле, да, потому что аудитория может говорить что угодно, но мы видим, на что она кликает. Вот. И до тех пор, пока она кликает на Путина в морозильнике, те или иные YouTube-каналы будут говорить про Путина в морозильнике. Потому что, опять же, конкуренция, если ты не говоришь про Путина в морозильнике, говорит твой сосед, и он получает 1 000 000 просмотров, а ты нет. Вот. И люди начинают как бы все так или иначе как-то говорить про Путина в морозильнике. Это проблема. Здесь, конечно, важно, чтобы... Ну, есть более ответственные каналы, которые так не делают, и честь им и хвала. Это здорово. Вот. Есть еще... Другая проблема, связанная с экспертами, то, что так как большое количество российских журналистов и независимых медиа являются там иноагентами, экстремистами, нежелательными организациями и так далее, то круг экспертов, которые с ними готовы общаться и не получить какие-то проблемы в России, он узок. И он очень ограничен. И, в принципе, все эти люди ходят с канала на канал, там говорят какие-то похожие вещи, этим уже довольно сильно утомили аудиторию, но это проблема не только ютуберов, а это как бы проблема, которую создало российское государство тем, что, ну, сделало практически невозможным работу с ними тех экспертов, которые, ну, например, находятся в России и готовы какой-то иногда более объективный анализ предоставлять.
Чуть более даже философский вопрос. Мы с вами уже коснулись этой проблемы там, усталости от новостей, понятной. Вы размышляли, а что можно с этим сделать? Не знаю, предлагать какой-то облегченный контент и между ним как-то втискивать что-то важное, но менее приятное, от чего на самом деле устали. Или с этим ничего невозможно сделать? Что придумать?
Какая-то потребность в общественно-политической информации у людей все равно сохраняется. Эта информация просто может быть разными способами упакована. Люди не смотрят меньше Юрия Дудя, например, даже если они устали от новостей. Хотя спикеры Юрия Дудя часто говорят про какие-то общественно-политические вещи. Люди довольно много и активно смотрят разные каналы на исторические темы. Например, там Тамару Эдельман или в другой части идеологического спектра Сергея Минаева, такого более прокремлевского, который очень активно собирает аудиторию на YouTube и получает там очень много просмотров с историческими роликами. Есть фильмы вроде того, что делает проект, который как бы не про новости, да, про какие-то очень глубокие исследования там тех или иных сегментов российской политической элиты. И они тоже очень мощно собирают свои просмотры. Есть жанры объяснительной журналистики, в которых я там иногда стараюсь работать, которые как бы тоже пытаются копнуть поглубже и рассказать людям про там суть каких-то вещей и объяснить, что стоит там за теми или иными новостями. И такой контент, по моим наблюдениям, его продолжают с удовольствием смотреть. С другой стороны, да, вы правы, что можно, и некоторые пытаются это сделать, чуть-чуть разбавлять каким-то развлекательным контентом свои сугубо новостные эфиры, там, делать какие-то интервью с музыкантами, с артистами, добавлять какие-то travel-блоги там, или какой-то лайфстайл иногда. Это тоже, мне кажется, работает, потому что люди приходят на YouTube смотреть других людей, вот, и им интересно часто, что... у этого человека происходит в жизни, что он там думает на какие-то не только политические темы. Поэтому, в принципе, YouTube, особенно вот таким персональным блогерам, позволяет разнообразить контент. И это тоже делается. Вот. Так что, мне кажется, ситуация она такая, не катастрофическая. Замедление YouTube гораздо более острая проблема сейчас, чем уставание от новостей.
Как вы думаете, решатся ли все-таки российские власти очень значимо затруднить доступ к YouTube? И можно ли предположить, ну, как бы, при каких сценариях они на это решатся, что могло бы их заставить все-таки там, не дать людям смотреть мультики и, не знаю, автомобильные шоу на YouTube?
Думаю, решаться. Не вижу каких-то особых препятствий сейчас, почему бы не решились. То есть вот сейчас уже происходит замедление, а где-то YouTube у кого-то и просто не работает. Лягушка варится в пресловутом там, молоке или в чем она варится. И как бы постепенно кто-то скачивает Рутюб и ВК, кто-то привыкает к тому, что нужно YouTube смотреть через VPN. Резко никому ничего не оборвали. Ропот звучит, но какого-то сильного возмущения не слышно. Тем более происходят и другие драматические события, которые сильно отвлекают внимание. Вот. Я думаю, что у них расчет такой, что они подождут, пока скопится какая-то критическая там масса для них на альтернативных хостингах, на ВК и в Рутюбе, и будут все сильнее ограничивать доступ к Ютубу. Может быть, произойдет какое-то триггерящее событие, когда они решат, что вот теперь нужно выключить. Может, это будут сентябрьские выборы, может быть, это будут какие-то, там, пусть даже небольшие акции протеста, может быть, это будет новая волна мобилизации, о которой бесконечно говорят, да, может быть, это будут какие-то значительные события на фронте, сейчас мы понимаем, что это снова может происходить. Такие триггерящие события могут быть, но, может быть, они будут действовать просто по плану. Где-то там в администрации президента у кого-нибудь написано, что ноябрь выключаем YouTube или там, ну, еще какой-нибудь месяц. И если KPI к этому времени будут достигнуты, там, не знаю, ВК скачает 50 миллионов россиян, то, значит, они выключат. Если нет, то выключат попозже. Я не вижу пока что особых препятствий, вот именно с точки зрения как бы общественно-политической ситуации, чтобы они это сделали. Скорее возникнут какие-то технические препятствия, как мне кажется. То есть они будут блокировать, и что-то будет там отваливаться, ломаться так настолько масштабно, что они решат там не продолжать, например. Но, если честно, я настроен скорее пессимистично в этом смысле. Я так настраиваю себя на всякий случай на то, что такой золотой век YouTube в России подошел к концу. Дальше, наверное, YouTube будет существовать, но, скорее всего, это будет уже какая-то борьба за выживание.
А вот тот факт, что наконец-то, хотя этого все ожидали с начала войны, российские власти взялись за YouTube. Это свидетельство того, что, ну, они считают YouTube какой-то потенциальной угрозой, потому что там слышны другие мнения. Или это, ну вот нужно как-то все законопатить, а тут что-то мы еще не добили, ну надо и там порядок навести. Но в целом ничего страшного, вот 2,5 года, как мы прожили с этим свободным YouTube, и ничего не произошло.
Ну, видите ли, мне кажется, они там по-другому, скорее всего, думают. То есть это мы думаем, что ничего не произошло. Народное восстание не поднялось, власть не свергли, Путин в Кремле, война продолжается, да, и как бы независимые медиа на YouTube ничего не сделали. Я так подозреваю, что люди, которые из Кремля смотрят на происходящее, они думают немножко иначе. Они скорее думают, что какие-то вещи у них не получились, и в том числе, возможно, из-за YouTube. То есть всенародной поддержки войны на самом деле, вероятно, нет. Отношение скептическое, значит, там доверие власти где-то не такое высокое, как хотелось бы. Вражеские голоса слышны громче, чем нужно. Там какие-то глубинные опросы или глубинные интервью людей показывают, что там в каких-то вещах поддержки каких-то там традиционных ценностей, например, да, или конфронтации с Западом нет. Мобилизация, очень важный фактор, да, чуть не привела к социальному взрыву, вот. И с их точки зрения, как бы, ситуация скорее выглядит так, что есть до сих пор слышны какие-то голоса, которые мешают нам сделать так, как мы хотим сделать. И самая главная площадка, где эти голоса слышны, это YouTube. Если мы хотим там дальше добиваться своих целей, то нам нужно, чтобы YouTube не работал. Мы раньше не могли этого сделать, потому что у нас не были готовы российские видеохостинги, но вот теперь мы их в каком-то более-менее приличном виде сделали, теперь нам нужно, чтобы люди туда перешли, и мы тогда отключим YouTube. То, чего мы хотели сделать, на самом деле, там уже много лет. Вот, скорее всего, логика, я думаю, такая.
А что вы думаете про успешность этой логики? Ну вот мы отключим YouTube, но не вы, идут же все завтра же с поддержкой в кавычках СВО радостно. Или нет? Или вам кажется, что это работающая логика, в смысле, что если заглушить вражеские голоса, то и, ну, какого-то сомнения в правильности происходящего реально станет меньше?
Ну, вы знаете, станет, потому что, в принципе, одна из важных функций, которую сегодня несут независимые медиа вообще и на YouTube в частности, это они помогают людям антивоенных взглядов или оппозиционных взглядов в России эти взгляды поддерживать и сохранять как бы вообще ощущение того, что не все вокруг сошли с ума, зигуют, маршируют и поддерживают Путина. Они включают YouTube, видят там условного, не знаю, Максима Каца, Ивана Жданова, Марию Певчих, Майкла Наки или кого угодно, которые говорят, что там нет, война – это плохо, значит, Путин преступник и так далее, видят под этим миллионы просмотров, десятки тысяч лайков, тысячи комментариев и понимают, что они такие не одни. И когда этого не будет, то даже если у них сохранится какой-то доступ к информации, вот как бы вот это ощущение того, что есть какое-то большое сообщество, которое думает так же, как ты, это ощущение может исчезнуть. И это может выбить довольно сильную подпорку из тех людей, которые остаются в России, оппозиционно настроены, выступают против войны. Вот. Это может случиться там не в одну секунду, но эффект пропаганды государственной на этих людей будет действовать сильнее, чем он действует сейчас. Сейчас они как бы спасаются тем, что есть альтернативная точка зрения и люди, которые точку зрения тоже разделяют, а у них будет такой усиленный эффект эхокамеры, когда есть только Путин, есть только российская пропаганда и не с кем даже поговорить на тему того, что все не так, как нам там говорят по телевизору. К сожалению, ну, в каком-то смысле это работает. Это, ну, может,
да, наверное,
работать.
Это важная как бы часть успеха YouTube. Вот вы когда говорили, я с этим очень согласна, что люди приходят посмотреть на людей. Да, важно же, чтобы для этого ощущения, что ты не один, чтобы это не где-то было написано буковками, да, а чтобы это какой-то живой человек с тобой разговаривал, наверное.
Конечно, конечно, конечно. Потому что эмоции важны, личность важна, текст – это важно, но текст очень... сложно зарядить эмоциями, а эмоциональная сфера важна для любого человека, потому что рационально он может там понимать какие-то вещи, но им очень важно подтверждать это эмоциями. И YouTube это делает гораздо лучше, чем любая другая платформа.
Спасибо вам огромное, Дмитрий. Очень интересно с вами разговаривать, хоть и на очень пессимистичной теме.
Спасибо вам большое. Спасибо вам.
Всего доброго, хорошего вам дня. До свидания.
Да, до свидания. Вам того же.
Вы слушали аудиоверсию интервью журналиста Дмитрия Колезева. Прочитать его можно по ссылке в описании эпизода. Это «Радио Медуза». Все главные материалы нашего издания в звуке. Мы есть на всех основных подкаст-платформах и, конечно, на YouTube-канале подкаста «Медузы». И, кстати, YouTube-канал – это еще один безопасный способ поддержать нас, если вы не в России и у вас не рублевая банковская карта. Вы можете оформить донат на главной странице канала. Нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами.